На Кубани с предгорий шла торопливая южная весна. В равнинных степях дружно таял снег, обнажились жирно блестевшие черноземом проталины, серебряными голосами возговорили вешние ручьи, дорога заребила просовами, и уже по-весеннему засияли далекие голубые дали, и глубже, синее, теплее стало просторное кубанское небо. В станице Кореневской Григорий почувствовал себя плохо. Полдня потратил Прохор на поиски доктора и все же нашел какого-то полупьяного военного врача, с трудом уговорил его, привел на квартиру. Не снимая шинели, врач осмотрел Григорий, пощупал пульс, уверенно заявил: «Возвратный тиф. Советую вам, господин сотник, прекратить путешествие, иначе подомрете в дороге». «Дожидаться красных?» — криво усмехнулся Григорий. «Ну, красные, положим, еще далеко, будут близко. Я в этом не сомневаюсь. Но вам лучше остаться. Из двух зол я предпочел это, оно меньше». «Нет, я уж как-нибудь поеду», — решительно сказал Григорий и стал натягивать гимнастерку. «Лекарство вы мне дадите?»
«Поезжайте, дело ваше. Я должен был дать вам совет, а там как вам угодно. Что касается лекарств, то лучше из них покой и уход. Можно бы прописать вам кое-что, но аптека эвакуирована, а у меня ничего нет, кроме хлороформа, йода и спирт».
«Дайте хоть спирт.
В дороге вы все равно умрете, поэтому спирт ничего не изменит».
Врач козырнул, вышел, не твердо шагая. Прохор добыл где-то плохонькую параконную повозку, запряг лошадей, с мрачной иронией доложил, войдя в комнату: «Коляска подана, ваше благородие!» И снова потянулись тягостные, унылые дни. Григорий молчал, лежа на повозке, зябко кутаясь в тулуп. Но Прохору было скучно ехать без собеседника. Он трогал Григория за ноги или за рукав, говорил: «Да чего грязь тут крутая? Слезь, попробуй! И охота тебе хворать!» «Иди к черту!» – чуть слышно шептал Григорий. Он со дня начала болезни жил как во сне. Временами терял сознание, потом снова приходил в себя. В одну из минут, когда он очнулся от долгого забытья, над ним наклонился Прохор. «Ты еще живой?» – спросил он, участливо засматривая в помутневшие глаза Григория. Над ними сияло солнце, то клубясь, то растягиваясь в ломаную бархатисто-черную линию, с криком летели в густой синеве неба станицы темнокрылых казарок, одуряюще пахло нагретой землей, травяной молодью, Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в легкий живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха, и все кругом было какое-то нереальное, неправдоподобно уменьшенное, далекое. Позади, приглушенные расстоянием, глухо гремели орудийные выстрелы. Неподалеку, согласно и размеренно выстукивали колеса железного хода, фыркали и ржали лошади, звучали людские голоса. Резко пахло печеным хлебом, сеном, конским потом. До помраченного сознания Григория доходило все это словно из другого мира. Напрягший всю волю, он вслушивался в голос Прохора, с величайшим усилием понял. Прохор спрашивал у него: «Молоко будешь пить?» Григорий, еле шевеля языком, облизал спекшиеся губы, почувствовал, как в рот ему льется густая, со знакомым пресным привкусом холодная жидкость. После нескольких глотков он стиснул зубы. Прохор заткнул горлышко фляжки, снова наклонился над Григорием, и тот скорее догадался по движениям обветренных Прохоровых губ, нежели услышал обращенный к нему вопрос: «Может, тебя оставить в станице? Трудно тебе?» На лице Григория отразились страдания и тревога. Еще раз он собрал в комок волю, прошептал: «Вези, пока помру». По лицу Прохора он догадался, что тот услышал его, и успокоенно закрыл глаза, как облегчение принимая беспамятство, погружаясь в густую темноту забытья, уходя от всего этого крикливого, шумного мира. За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось только одно – беспросветной темной ночью очнулся он от резкого, пронизывающего насквозь холода. С трудом Григорий натянул на себя полу тулупа, лег на спину. По черному небу ветер гнал на юг сплошные клубящиеся тучи. Редко-редко в крохотном просвете желтой искры вспыхивала на миг одинокая звезда, и снова непроглядная темень окутывала степь. Уныло свистал в телеграфных проводах ветер, срывался и падал на землю редкий и мелкий, как бисер, дождь. С правой стороны дороги надвинулась походная колонна конницы. Григорий услышал издавна знакомый, согласный, ритмический перезвяк подогнанного казачьего снаряжения, глухое и тоже согласное чмоканье по грязи множества конских копыт. Прошло не меньше 200, а топот все еще звучал. По обочине дороги шел, вероятно, полк. И вдруг впереди, над притихшей степью, как птица взлетел, мужественный, грубоватый голос запевал. Что-то оборвалось внутри Григория. Внезапно нахлынувшее рыдание потрясли его тело, спазмы перехватило горло. Как только зазвучала песня, разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный обоз двигался в глубоком, чутком молчании. Лишь стук колес Да чавканьем месяща грязь конских копыт слышались в те минуты, когда запевала, старательно выговаривая, выводил начальные слова. Над черной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. Еще, как сквозь сон помнил Григорий, очнулся он в теплой комнате. Не раскрывая глаз, всем телом ощутил приятную свежесть чистого постельного белья, в ноздри ему ударил терпкий запах каких-то лекарств. В первый момент он подумал, что находится в лазарете, но из соседней комнаты донесся взрыв безудержного мужского хохота, звон посуды, зазвучали голоса. Кто-то знакомый басил.
Тоже умник нашелся. Надо было разузнать, где наша часть. Мы бы и пособили. Ну, какого ты черта губы развешал?
Плачущим голосом Прохор отвечал. Да, Господи, Боже мой, почем же я знал? Мне-то, думаете, легко было с ним нянчиться? Жовками, как малое дитя, кормил. Молоком отпаивал истинный Христос. Нажую ему хлеба и пихаю в рот, ей-богу. Клинком зубы разжимал, а один раз зачал ему молоко в рот лить, а он захлебнулся и чуть не помер. Ведь это подумать только.
Купал его вчера.
И купал его, и машинкой волоси постриг, а на молоко все деньги прохарчи. Да мне их не жалко, прах возьми. Но вот как это было жевать и с рук кормить его? Думаешь, просто?
В комнату к Григорию вошли Прохор, Харлампий, Ермаков и вздвинутый на затылок серой каракулевой папахи, красный, как бурак, Петро Богатырев, Платон Рябчиков и еще двое незнакомых казаков.
«Он глядит!» — дико закричал Ермаков, неверными шагами устремляясь к Григорию. Размашистый и веселый Платон Рябчиков орал. «Гриша, родной ты мой, вспомни, как на Черу гуляли, а воевали как! Где наша доблесть девалась? Что с нами генералы вытворяют? И что они сделали с нашей армией? В кровину их и в сердце! Оживел!» «На силу нашли тебя!» Обрадованно сияя черными масляными глазами, бормотал Ермаков и тяжело опустился на койку Григория, вдавил ее своей тяжестью. «Где мы?» Еле слышно спросил Григорий, с трудом ворочая глазами, обводя ими знакомые лица казаков. «Екатеринодар заняли! Скоро пыхнем дальше, Григорий Пантелеевич! Милушка ты наш, встань, ради бога! Я тебя лежачего зрить не могу!» Рябчиков повалился Григорию в ноги. Ото всех от них резко разило спиртом, луком, табаком. Григорий почувствовал легкий приступ тошноты, головокружения, улыбаясь слабой, вымученной улыбкой, закрыл глаза. Неделю он пролежал в Екатеринодаре на квартире у знакомого Богатырева врача, медленно поправляясь после болезни. Потом, как говорил Прохор, пошел на поправку и в станице Абинской в первый раз за время отступления сел на коня. В Новороссийске шла эвакуация. Пароходы увозили в Турцию российских толстосумов, помещиков, семьи генералов и влиятельных политических деятелей. На пристанях день и ночь шла погрузка. Части добровольческой армии, опередив в бегстве донцов и кубанцев, первыми докатились до Новороссийска, начали грузиться на транспортные суда. Десятки тысяч беженцев заполняли улицы города. Воинские части продолжали прибывать. Около пристаней шла неописуемая давка.
Брошенные лошади тысячными табунами бродили по известняковым склонам гор, окружающих Новороссийск. На прилегавших к пристаням улицам завалами лежали казачьи седла, снаряжение, воинское имущество. Все это было уже никому не нужно. Утром 25 марта Григорий и Платон Рябчиков пошли на пристань узнать, грузятся ли части 2-го Донского корпуса. Они подошли к самым сходням стоявшего у причала большого транспортного парохода. Сходни охранялись усиленным караулом офицеров Марковской дивизии. Около, ожидая погрузки, толпились донцы-артиллеристы. На корме парохода стояли орудия, накрытые брезентами защитного цвета. С трудом протискавшись вперед, Григорий спросил у молодцеватого черноусого вахмистра: «Какая это батарея, станишник?» Вахмистр покосился на Григория и неохотно ответил: «36-я. Каргиновская?» «Так точно. Кто тут заведует погрузкой?» «А вон он стоит у перил, полковник какой-то». Рябчика тронул Григория за рукав, злобно сказал: «Пойдем от Седова, ну их к черту! Разве у них тут толку добьешься? Когда воевали, нужны были, а за раз мы им ни к чему». Вахмистр улыбнулся, подмигнул выстроившимся в очередь батарейцам. «Усчастливились вы, артиллеристы, господ офицеров и то не берут». Полковник, наблюдавший за погрузкой, проворно шел по сходням. Следом за ним, спотыкаясь, спешил лысый чиновник в распахнутой дорогой шубе. Он умоляюще прижимал к груди котиковую шапку, что-то говорил, и на потном лице его и в близоруких глазах было такое просительное выражение, что полковник, ожесточаясь, отворачивался от него, грубо кричал: «Я вам уже сказал раз, не приставайте, иначе я прикажу свести вас на берег. Вы с ума сошли! Куда к черту мы возьмем ваше барахло? Вы что, ослепли? Не видите, что творится? А да ну вас совсем! Да жалуйтесь, ради бога, хоть самому генералу Деникину! Сказал не могу и не могу! Вы русский язык понимаете?» Когда он, отмахиваясь от назойливого чиновника, проходил мимо Григория, тот преградил ему путь и, приложив руку к козырьку фуражки, волнуясь, спросил: «Офицеры могут рассчитывать на погрузку?» «На этот пароход нет, нет мест». «Тогда на какой же?» «Узнайте в эвакопункте». «Мы там были, никто ничего не знает». «Я тоже не знаю, пропустите меня». «Но вы же грузите 36-ю батарею, почему нам нет места?» «Пропустите, я вам говорю! Я не справочное бюро!» Полковник попробовал легонько отстранить Григория, но тот стоял на ногах твердо. В глазах его вспыхивали и гасли голубоватые искорки. «Теперь мы вам не нужны стали, а раньше были нужны. Примите руку, меня вы не спихнете!» Полковник посмотрел в глаза Григорию, оглянулся. Стоявшие на сходнях марковцы, скрестив винтовки, с трудом сдерживали напиравшую толпу. Глядя мимо Григория, полковник устало спросил: «Вы какой часть?» «Я 19-го Донского, остальные разных полков». «Сколько вас всего?» «Человек 10». «Не могу! Нет места!» Рябчиков видел, как у Григория дрогнули ноздри, когда он вполголоса сказал: «Чего же ты мудруешь, гад? Вша ты ловая! Сейчас же пропускай нас, а то за раз Гриша его резнет со злобным удовольствием», — подумал Рябчиков. Но увидев, как двое марковцам прикладами, очищая дорогу сквозь толпу, спешат на выручку полковнику, предупреждающе тронул Григорий за рукав: «Не связывайся с ним, Пантелеевич, пойдем». «Вы идиот! И вы ответите за ваше поведение», — сказал побледневший полковник и, обращаясь к подоспевшим марковцам, указал на Григория: «Господа, уймите вот этого эпилептика. Надо же навести здесь порядок. У меня срочное дело к коменданту, а тут извольте выслушивать всякие любезности от всяких». И торопливо скользнул мимо Григория. Высокий марковец с погонами поручика на синей бекеши, с аккуратно подбритыми английскими усиками, подошел к Григорию вплотную. «Что вам угодно? Почему вы нарушаете порядок? Место на пароходе, вот что мне угодно». «Где ваша часть?» «Не знаю». «Ваш документ». «В
Второй из караула, молодой пухлогубый юноша в пенсне, ломающимся боском сказал: «Его надо отвезти в караульное помещение». «Не тратьте времени, Высоцкий!» Поручик внимательно прочитал свидетельство Григория, вернул его. «Разыщите вашу часть. Советую отсюда уйти и не мешать погрузке. У нас есть приказ арестовывать всех, независимо от их звания, проявляющих недисциплинированность, мешающих погрузке». Поручик твердо сжал губы, подождал несколько секунд и, косясь на Рябчикова, наклонился к Григорию, шепнул: «Могу вам посоветовать. Поговорите с командиром 36-й батареи, станьте в их очередь, и вы сядете на пароход». Рябчиков, слышавший шепот поручика, обрадованно сказал: «Иди к Каргину, а я живо смотаю за ребятами. Из твоего имущества, кроме вещевого мешка, что брать?»
«Пойдем вместе», — равнодушно сказал Григорий.
По пути они встретили знакомого казака, уроженца хутора Семеновского. На огромной фурманке он вез к пристани ворох накрытого брезентом печеного хлеба. Рябчиков окликнул станишника:
«Федор, здорово! Куда везешь?»
«А, Платон! Григорий Пантелеевич, здравствуйте! На дорогу свой полк хлебом снабжай. На силу выпекли, а то пришлось бы в пути одну кутью жрать».
Григорий подошел к остановившейся фурманке и спросил: «Хлеб у тебя важен на весах или считанный?»
«Какой его черт считал? А вам что, хлеб надо?»
«Надо.
Бери, сколько можно. Сколько унесешь, его на вас хватит».
Рябчиков с удивлением смотрел, как Григорий снимает буханку за буханкой, не утерпев, спросил: «На чему ты его столько берешь?»
«Надо», — коротко ответил Григорий.
Он выпросил у возчика два мешка, сложил в них хлеб, поблагодарил за услугу и, распрощавшись, приказал Рябчику:
«Бери, понесем».
«Ты не зимовать тут собрался?» —
насмешливо спросил Рябчиков, взвалив мешок на плечи.
«Это не мне».
«Тогда кому же?»
«Коню».
Рябчиков проворно сбросил мешок на землю, растерянно спросил:
«Шутишь?»
«Нет, всерьез».
«Значит, ты чего же это надумал, Пантелеевич? Хочешь остаться? Так я понимаю».
«Правильно понимаешь. Ну, бери мешок, пойдем. Надо же коня кормить, а то он все ясли погрыз. Конь еще сгодится. Не пешим уже служить».
До самой квартиры Рябчиков молчал, покряхтывал, подкидывая на плечах мешок. Подойдя к калитке, спросил:
«Ребятам скажешь?»
Не дождавшись ответа, с легким оттенком обиды в голосе сказал: «Это ты здорово удумал! А мы как же?»
«А как хотите», — сделанным равнодушием ответил Григорий. «Не берут нас, не находится для всех места и не надо. На кой они ляд нам нужны, навязываться им? Останемся, спробуем счастье. Да проходи же, чего ты застрял в калитке?»
«Тут с этим разговором застрянешь. Я ее и калитку-то не вижу. Но и дела. Ты меня, Гриш, как обухом в теме вдарил. Прямо ум не отшиб. А я-то думаю, на черт он этот хлеб выпрашивает? Теперь ребят наш узнают, взволнуются».
«Ну, а ты как, не останешься?» — полюбопытствовал Григорий.
«Что ты?» — испуганно воскликнул Рябчиков.
«Подумай».
«И думать нечего. Поеду без разговоров, пока вакан есть. Пристроюсь в каргиновской батарее и поеду».
«Зря».
«Вот и да. Мне, брат, своя голова дороже. Что-то нет охот, чтоб красные на ней свои палаши пробовали».
«Ох, подумай, Платон, дело такое».
«И не говори, поеду зараз же».
«Ну, как хочешь».
«Не уговаривай», — с досадой сказал Григорий и первый шагнул на каменные ступеньки крыльца.